Михаэле Лайтмане. Профессор онтологии теории познания, доктор философии, магистр биокибернетики, всемирно известный ученый-исследователь в области классической каббалы, основатель и руководитель Международной академии каббалы и Art Institute, независимых некоммерческих ассоциаций, занимающихся научной и просветительской деятельностью. Вот такой вот человек у нас сегодня в эфире. Алло, добрый вечер, Израиль.
Добрый вечер, дорогие мои. Я с вами на связи. Слышимость прекрасная. Жаль, что нет видимости, но представим себе, что мы близки и видим друг друга. Я жду от вас вопросов, пожеланий и готов беседовать с вами на любые темы, вас интересующие.
Спасибо огромное. Мы очень рады вас слышать. Огромное количество наших радиослушателей рады вас слышать. Я бы хотела представить людей, которые находятся здесь у нас, в Чикаго. Меня зовут Елена Бернат. Я постоянная радиоведущая. Григорий Лейрис, ведущий передачи «Еврейский час» на нашем радио, где как в раз и пойдет, вот идет передача «Тайны вечной книги». Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я так поняла, в студии в Израиле, естественно, доктор Лайтман и Семен Винокур, известный сценарист, режиссер, обладатель израильского «Оскара», директор 66-го телевизионного канала Израиля, ведущий передачи «Тайны вечной книги», которая около года уже идет на нашем радио. Семен, здравствуйте.
К сожалению, сейчас оторвался, вышел из студии, но буквально через несколько минут он снова будет с нами.
Спасибо, спасибо. Ну, надо ему дать отдохнуть. Я знаю, что у вас только что закончился эфир на Израиль, правильно?
Да, у нас много уже было часов сегодня эфирного времени. Да, но он должен просто на секунду был отлучиться, там документы всякие. Сейчас он будет обратно и сможет вступить вместе с нами в разговор.
Ну, не торопите его, пусть отдохнет немножко. Опять-таки, мы к передаче готовились заранее, и мы получили огромное количество вопросов от наших радиослушателей, от постоянных радиослушателей. Причем вопросы приходили, как это ни удивительно, со всего мира. Это и Чикаго присоединилось к нам, и Нью-Йорк, и Израиль, и даже несколько есть вопросов из России, которые мы получили. Так что, в общем-то, должно быть это все довольно интересно, и программа должна быть сегодня насыщенной. Итак, пожалуй, я бы хотела начать с того, что мы получили заранее по СМС.
Я вас слушаю, пожалуйста. Вот и Семен как раз пришел.
Здравствуйте, Семен. Мы очень рады приветствовать вас в нашем эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, вот такой вопрос пришел из Нью-Йорка от Инессы. Какая разница между женскими и мужскими душами?
В общем-то, практически никакой. Ведь и в нашем мире, ну какая разница? Есть, конечно, разница по структуре тела, его частей. Но, в общем, ведь небольшая разница, грубо говоря, вот критическая разница между мужчинами и женщинами. Немножко психологическая, немножко физиологическая. В душах каждая душа или мужчина он, или женщина – они, в принципе, обладают двумя душами, и мужской, и женской. То есть в каждом из нас есть и женская часть, и мужская. И в соответствии с этим мы пользуемся и той частью, и другой. Женская часть называется наша, называется Малхут, а мужская часть – это первые 9 так называемых сферот. И вот в таком виде, состоящими полностью из обоих частей творения, каждый из нас существует. И мужчина нашего мира, и женщина нашего мира. Так что...
Ну тогда так что... следующий вопрос. А где находится эта душа? Где она расположена? Где ее искать?
А душа нигде не находится. Ее на самом деле нет.
Вот. Как же так?
Вот так. А почему, почему у человека нашего мира должна быть душа? А что у него есть, чтобы она ему была необходима? Он требует эту душу, она ему для чего-то нужна, он знает, как ей пользоваться. Душой называется свойство отдачи любви к ближнему, к другим, к посторонним, ко всем, ко Вселенной. Свойство отдачи, которое противоположно свойству нашего мира, свойству эгоистическому получения. насыщение, вот, притяжение к себе. Духовный мир, он существует на свойстве обратном, на свойстве отдачи. И вот это свойство, если оно существует в человеке, оно называется душа. И тогда он видит, чувствует дополнительный мир, новый мир, высший мир, так называемый. И в этом новом высшем мире, который он раскрывает для себя, именно вот в этом свойстве отдачи и любви к другим, которое называется душа, он начинает ощущать себя существующим в еще одном объеме мироздания. И так продолжает существовать. Вот поэтому те люди, у которых еще не появилось такое свойство отдачи, любви, которое выводит их из эгоизма в надэгоистическое существование, у тех людей есть душа. А те, кто еще не обрели этого свойства, у тех души нет. И они поэтому живут именно в своем земном эгоизме, как и живут, из поколения в поколение, пока в каком-то поколении начнет интересоваться. А что же такое душа? А где она у меня? Есть ли у меня? Как ее обрести? Что я обретаю, если я обретаю душу? Что через душу я могу почувствовать? И так далее. Таких людей в наше время очень много уже, и они приходят заниматься каббалой.
Спасибо, спасибо, доктор. А вот такой вопрос. Человек в начале и в конце жизни – это одно и то же существо?
Смотря как он прожил свою жизнь. Ведь это же физиологически, конечно, организм стареет, мы все понимаем, что с нами происходит. Мне, допустим, 70 лет. Вам, судя по голосу, где-то там несколько десятков первых. А вообще за свою жизнь человек может сделать так, что он, как сказано, свой мир раскрою еще в этой жизни. То есть пока я живу и существую в этом животном теле, я могу еще и развить в себе душу. И таким образом начать существовать еще при жизни в этом мире, еще и в высшем мире. Настолько, что не почувствую даже, как я умираю, как умирает мое тело. Потому что я начну существовать в объеме своей души настолько явно, настолько качественно, что ощущение в душе подавит ощущение в животном теле. И когда даже это тело будет умирать, я не буду чувствовать, что оно умирает. Так же, как, понимаете, потому что мы поднимаемся на следующий уровень ощущения. Вот так же, как я чувствую тело, но могу состригать ногти и волосы, потому что это растительное, которое живет на животном. Тело животное, а волосы растительные. Так же, и когда я обретаю душу, она следующего, более высокого порядка, тогда я могу терять свое тело, животное, а я, находясь в душе, этого даже не чувствую, как какой-то урон, как какую-то потерю. Вот до такого состояния человек должен достичь. И может каждый. Пожалуйста, я рекомендую вам достичь такого состояния.
Спасибо, доктор, спасибо за расширенные ответы, по-моему, исчерпывающие. Но напрашивается следующий вопрос. Ну почему, если жизнь так коротка, мы делаем так много того, чего не любим делать, и при этом делаем так мало из того, что любим?
А мы вообще не понимаем, что же наша за жизнь, для чего мы живем. Наша жизнь – это сплошная череда попыток, ошибок, всевозможных нелепых действий, погоней за какими-то наполнениями, которые нам кажутся сегодня такими важными, нужными, и потом еще как-то, пока вдруг какой-то удар, и все прекращается, уже ничего не интересно, уже ничего не важно, и доживаешь там свои последние дни, и все. То есть мы не понимаем смысла жизни. В наше время, кстати говоря, вопрос о смысле жизни – он становится очень актуальным. Мы видим, насколько много людей находится в депрессии, стремятся к алкоголю, к наркотикам, разводятся, не могут устроить себя в этом мире, чувствуют себя абсолютно, ну, обесточенными такими. И это от того, что возникает внутренний, даже подсознательно неощущаемый вопрос о смысле жизни, от бесцельности существования, и на него нет ответа. И поэтому люди вот и стремятся как-то себя заглушить. А вообще это вопрос очень важный, он не зря возникает в нашем поколении, потому что именно оно может ответить на этот вопрос, поэтому он и возникает. А ответить на вопрос о смысле жизни можно. Для этого надо просто раскрыть этот смысл жизни. А он раскрывается очень просто. Это надо раскрыть высший мир, в котором мы можем существовать прямо сегодня, сейчас, а параллельно с нашим миром. Наш мир, в нем существует наше животное тело, а высший мир, в нем существует наша душа. Вот в этом и есть смысл. А затем мы расстаемся с этим животным телом. Оно нам понадобилось только для того, чтобы обрести душу и уже существовать в следующем измерении. Так что, когда мы начнем отвечать на этот вопрос правильно, то мы все с вами, в общем-то, начнем с помощью каббалы, как это уже существует около 6000 лет, начнем обретать совершенно иное состояние существования.
Спасибо огромное. Мы только что получили вопрос по СМС. Пришел он из города Розелл, Иллинойс. Как вы относитесь к предчувствиям? Стоит ли им доверять?
Подчас да. Дело в том, что мы окружены высшим светом, огромным слоем абсолютной информации. И эта информация просачивается в нас и проявляется в нас по любым каналам. И подчас даже у человека, у которого нет совершенно никаких побуждений к развитию души, какой-то, каким-то духовным постижением, но и у него проявляется определенная чувствительность к ним, и поэтому возникают такие проблески, что называется. Потому что мы находимся все вместе в одной системе. И будучи в этой одной системе, никто из нас не независим, не существует сам по себе. А в зависимости от остальных, каждый из нас иногда получает особую чувствительность к тем волнам информационным, которые вокруг нас наполняют все пространство, высшее духовное пространство. И поэтому человек, даже не предрасположенный к этому, вдруг оказывается в состоянии их поймать.
Спасибо огромное. Вот у нас горят огромное количество линий, звонки продолжают поступать. Мы
все. Кстати говоря, здесь находится Семен, он вернулся. И он.
Я сам заслушался, так что давайте продолжим.
Здравствуйте еще раз. Здравствуйте, Семен. Очень рады слышать вас в нашем эфире.
Здравствуйте.
Спасибо вам огромное за помощь.
Нет, он мне очень помогает. Он практически пишет, переводит, обрабатывает все каббалистические тексты, записи, все. Написал столько книг, действительно таких проникновенных о каббале, о каббалистах. Да.
Ну что ж, озвучиваю следующий вопрос. Мы получили его из Филадельфии. Почему столько горя и ненависти в мире? Возможно ли это изменить?
Горе и ненависть в мире, она естественна, потому что весь наш мир создан эгоизмом. Так и сказано в Торе. «Я создал злое начало». И дал свет для его исправления. Так что до тех пор, пока мы не будем пользоваться этой энергией, этим особым свойством высшего света, который находится вокруг нас в свободном состоянии, нам просто надо знать, как его притянуть на себя. До тех пор, пока мы не будем этого делать, мы будем находиться только в одном свойстве эгоистическом, отрицательном и только лишь. Ни в ком из нас, ни в коей мере нет ничего положительного. А то, что нам кажется, что мы делаем все-таки какие-то положительные действия, любим, даем, как-то поддерживаем, это все только лишь исходя из того же эгоизма. Поэтому нам надо поскорее научиться на самом деле отдавать, объединяться, любить. И это не свойство нашего мира. Они могут в нас появиться только под воздействием высшего света. Вот тогда наш мир станет иным.
Следующий вопрос только что мы получили от нашей радиослушательницы из Чикаго. Ее зовут Вера. Она спрашивает, говорят, что по Каббале карма продолжается 7 поколений. Откуда взялась цифра 7?
Нет. Если человек зарабатывает какое-то особое духовное состояние, оно продолжается с ним постоянно. Цифра 7, она определяется так называемым телом души, состоящим из 7 частей. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Йесод, Малхут. И поэтому принято так делить тело на 7 частей и находящийся в ней свет. Иногда не каббалисты называют кармой. Но, в общем, это у нас это называется орпними. Но не относится никоим образом ни к 7 годам, ни к 7 всевозможным там эманациям или жизням и так далее.
Спасибо. А вот такой вопрос. Что такое проклятие?
Проклятие – это дурной глаз. Проклятие – это когда один человек не желает ничего хорошего другому. Но этим он, в принципе, направляет все это проклятие на себя. Оно может отразиться на другом. И на самом деле есть. Есть понятие «дурной глаз». Это на самом деле так. Это энергия, которая исходит из людей. Есть люди, более предрасположенные к тому, чтобы такое проклятие наводить. Есть люди, которые более предрасположены к тому, чтобы такое проклятие получать. Но, в общем, это эгоистическое действие, воздействие одного человека на другое. Просто оно более сконцентрированное, сжатое. Подобное лазерному лучу. То есть очень серьезная концентрация в узком пространстве.
Вдогонку в вопросе о душе поступил вопрос из Норбрука. Вы сказали, что душа – это свойство любви и отдачи. А как я могу приобрести это свойство? Как я могу построить свою душу?
Очень хороший вопрос, и действительно своевременный, потому что человек, который обретает душу, он, в принципе, обретает вечную жизнь. Немедленно. Внутри этой души. Как обрести эту душу? Для этого надо обрести свойство отдачи и любви. Как обрести свойство отдачи и любви? Его надо построить над нашими эгоистическими свойствами. Как это делается? С помощью высшего света. Поэтому сказано, что я сделал, создал зло и создал свет для его исправления, для исправления этого зла. Как можно с помощью света исправить это зло? Наш мир существует только в одном зле, когда мы притягиваем высший свет. Именно этим и занимается наука Каббала. Как нам, существующим в этом высшем свете, в этом огромном-огромном облаке высшего света, не ощущая его, не работая с ним, существовать. Мы существуем поэтому только в эгоизме. Наука Каббала объясняет нам, как надо притянуть этот высший свет и начать с помощью его строить в себе еще одно свойство, свойство доброты и любви, противоположное эгоизму. И тогда у нас будет два свойства. Одно свойство – эгоизм, допустим, левая линия, так называемая. И второе свойство – это отдача и любовь, правая линия. И с помощью этих двух свойств мы будем правильно работать, идти вперед на двух ногах. Пока мы не достигнем такого состояния, когда у нас будет огромная-огромная левая линия, огромнейший эгоизм, духовный в том числе, и одновременно с этим будет правая линия расти в нас, свойство отдачи и любви. И эти две линии в итоге создадут, они создадут такое состояние, которое мы сможем определить как конец исправления. То есть весь эгоизм раскроется в нас, и весь альтруизм раскроется в нас. И станут они вместе работать в унисон друг с другом. Вот на этом их соединение между собой и проявится высшая жизнь.
Спасибо. Вот вопрос пришел от Татьяны из Баффало Гроув. Мы в своей жизни видим, что некоторым людям легко дается материальное благополучие, а некоторым как ни бьются, не могут вылезти из, так сказать, нищеты. Одни проживают довольно спокойную жизнь, у других одни несчастья за другими. Зависит ли это от нас самих? Можем ли мы изменить свою судьбу? Или все это заранее предопределено для каждого?
До тех пор, пока вы не научились притягивать на себя высшую положительную энергию с помощью методики каббалистической, вы ничего не можете сделать. Вы будете или страдать, или наоборот, кататься там в масле. Это у каждого своя судьба. А почему она такая, вы тоже не сможете понять. Для этого тоже надо изучать каббалу. Она раскрывает вам глаза на все абсолютно. Она вводит вас в раскрытие системы высшего мира, высшего управления, системы всего мироздания. И таким образом вы начинаете понимать, осознавать, ощущать все. И кроме того, получаете возможность влиять, исправлять, изменять. А до этого, конечно, никто и ничто. Просто слепой котенок.
Спасибо огромное. Только что мы снова полувидите. Очень заинтересовал наших радиослушателей вопрос о душе. Если не нашел душу в этой жизни, то что делать? Куда я попаду? Что со мной произойдет после смерти?
А почему с вами должно что-то произойти после смерти? Не знаю. Но вы же видите, а что происходит после смерти? Ничего не происходит. Тело наше биологическое, оно разлагается. Так же, как мы видим, происходит и с животными. Оно ничем от животных не отличается. А что, мозг? И у животных есть мозг. Ощущения, и у животных есть ощущения. Чем мы в этом случае отличаемся от животных? Ничем. Почему же с нами должно что-то еще происходить? Потому что мы хотим этого? Это еще ничего не значит. Дело в том, что если мы желаем действительно, чтобы с нами что-то произошло, давайте поинтересуемся, а может ли это произойти, должно ли произойти, как сделать, чтобы это произошло? Тогда мы выходим опять снова на уровень того предложения, которое говорит Каббала. Она предлагает человеку мир свой увидеть еще при этой жизни. То есть ты в этом мире же существуешь для того, чтобы из этого мира перейти в следующий мир. Вот для этого ты должен родиться в нем. Вот как в нашем мире рождается человек из человека, так и в духовном. Мы рождаемся из духовного тела, наших духовных как бы родителей, и продолжаем в нем существовать. Ну, я просто не смогу так это рассказать. Обычно я выступаю хотя бы на телевидении, так у меня существует еще возможность рисовать на экране. Так это тяжело объяснить. Ну, в общем, скажу только одно. Наука Каббала – это наука, которая точно объясняет нам, как мы можем родить сами в себе душу. И для этого мы и существуем в этом мире. Что в течение этого животного существования родить в себе душу и начать существование душевное, духовное, в душе. Тогда наша эта жизнь будет иметь продолжение. Иначе никакого продолжения она не имеет, кроме того, что мы снова появляемся в этом же животном существовании и снова проживаем эту жизнь, а вот в следующий раз мы откликнемся на этот призыв. И в следующий раз тоже будет выступать по радио Михаил Лайтман в следующей жизни и будет предлагать вам: давайте, товарищи, мы еще в этом мире начнем ощущать наш следующий мир, нашу следующую жизнь.
А есть ли душа у серийных убийц?
Ни у кого нет души, в том числе и у убийц, и у праведников этого мира, так называемого. Люди хорошие или люди плохие, все они одинаковы, потому что все поступают только из абсолютного эгоизма. Это немножко, я понимаю, как-то расхолаживает людей. Как-то так, я делаю добрые дела, тот делает какие-то злые дела. относительно души, относительно высшего мира, все наши действия абсолютно эгоистические. Мы их делаем только потому, что желаем какой-то выгоды для себя, даже если мы не можем в этом признаться. И поэтому эти действия ничего нам не дают на будущее.
Ну, вот такой вопрос, не касаемый души. Спрашивают, есть ли связь, и если есть, то какая между масонами и каббалой?
Нет, каббала не относится абсолютно ни к каким другим методикам и практикам. Никаким. Она зародилась 6000 лет назад. Человек, который открыл эту науку о развитии души для людей в нашем мире, назывался Адам. Он написал первую книгу по каббале, называемую книгой «Тайный ангел». И эта книга сохранилась, она существует и в наше время. Написал ее Адам, существовавший, то есть живший, как и мы, 5777 лет назад. А далее после него были ученики. 20-е поколение учеников после Адама – это был уже Авраам, его ученик, который уже жил в Вавилоне. И там он дальше развил каббалу и написал снова свою каббалистическую книгу, которую назвал «Книгой создания». И тоже мы ее знаем, ее изучаем. Ну, а после Авраама уже его школы, так называемые его дети, это Ицхак, Яков, Моше и так далее. Вот. Вообще в каббале очень много источников, древнейших источников. Все они связаны друг с другом, все они знают друг друга. Так что вообще литература очень большая.
И только что поступил вопрос, влияет ли занятие каббалой на продолжительность жизни?
О, это, может быть, Семен ответит. Ну-ну, попробуй. Мне говорить сейчас трудно.
Ну, как вам сказать, человек здоровее становится, он понимает, откуда что приходит, для чего это ко мне приходит, как я должен прожить эту жизнь так, чтобы не, как вот только что Рав говорил, не проживя ее для себя, и так состарюсь, и так тело и уходит в результате, знаете, каким ощущением, что как бы я всю жизнь работал на это тело, оно меня предает в конце жизни. Вот так вот с такой горечью люди уходят. Нет, здесь наоборот, здесь человек начинает жить вот этим ощущением любви, отдачи, поиском этого свойства. То есть у него расширяется его диапазон, как бы он входит в другую область совершенно. Поэтому я бы ответил, что влияет. То есть ощущение, возникает ощущение бесконечности. Вот недаром у людей все-таки, вот, Раф, недаром у людей возникает вот этот вопрос, можно ли жить вечно.
Да, это у нас, это то, чего нет у животных. Потому что мы этого состояния должны начинать достигать из нашего животного состояния,
да.
Из сегодняшнего.
Потому что именно это и есть вот эта вот жизнь нам до этого дана, чтобы именно прийти к этому состоянию, к вечному существованию. Поэтому, конечно... Что влияет на продолжительность жизни? Жизни мы говорим в ее понимании настоящем. Не вот этом материальном, от рождения до гробовой доски. И все, и так и прошел, и с огорчением умер, и с болезнями. Нет, ощущение жизни, вот как раз только что говорил, очень, очень четко. Кстати, вот я в первый раз так вот четко это услышал. До уровня души поднялся, ухватиться за вечное, и все. И тогда ты уже как бы уже невредим, не тронет тебя смерть.
Спасибо, спасибо. Мы продолжаем принимать звонки. Звонки поступают. Видите, чем дальше идет эфир, тем больше желающих задать вам свои вопросы. Только что поступил вопрос. Я слышал, что вы как-то говорили, что 2016 год – это год осознания зла в мире. А кем должно быть осознано это зло?
Кто осознает? Я вам скажу только так, иначе, может быть. Что значит, кто осознает? Зло в мире, оно есть. Мы же видим, что происходит в мире. Люди не могут ужиться в семьях, дети оставляют родителей, родители между собой не могут ужиться, разводятся, всевозможные, ну, просто народ разъединяется, государства не могут найти, даже во имя торговли международной или какого-то, мы не можем, мы вдруг потеряли возможность быть взаимосвязанными даже во имя нашего эгоизма. То есть наш эгоизм настолько перерос себя, что мы готовы, ну, вы знаете, как разорвать друг друга, разорвать отношения между собой. Не можем терпеть просто друг друга. Вот это сегодня проявляется даже не просто в семьях или в государстве. Это между государствами. В политике, в экономике, в торговле, везде. Вот это такое состояние, конечно, оно меня радует. Потому что это осознание зла нашего мира, оно в итоге должно привести человека к решению. Или, по крайней мере, к попытке найти решение. Или, по крайней мере, к возможности услышать, что это решение есть. На это я надеюсь.
Даже благополучная Европа, да?
Ну, конечно.
Сейчас вдруг начинает ощущать, что она приближается к тупику, благодаря этому впрыскиванию.
Нет, тупик, он, конечно, я говорю, беседую, встречаюсь с огромным количеством людей, причем специалистов в разных областях и непростых людей. И они все, конечно, в ужасе от того, что происходит, и в полной растерянности от того, что решения этому нет. А Каббала говорит о том, что да, есть решение. Нам просто в нашем мире не хватает еще одной силы, положительной. Ведь любая система, она устроена на том, чтобы взаимодействовал плюс и минус, север-юг, давление, вакуум и так далее. Не может же быть одно без другого. А наш мир вот не на уровне физическом, на физическом уровне, то есть на уровне неживой, растительной, животной природы, все нормально. Там существуют две силы, одна против другой. И их взаимное уравновешивание дает развитие, дает жизнь, взаимообмен и так далее. А на уровне нас, как людей, это не животное наше, не наше тело, а наше сознание, наше ощущение, наша внутренняя жизнь. Там существует только эгоизм. Не уравновешен никакой другой положительной силой. И поэтому, конечно, мы не можем так существовать. Мы себя раздираем и в итоге приводим к смерти. Одна сила, она не может управлять ничем. Для управления надо как минимум две силы. И знать их правильное соотношение между собой. Моя первая специальность – это кибернетика. Биокибернетика, наука о теории биологического регулятора, наука о регулировании биологических организмов. То есть это включает неживые, растительные и животные системы. И там мы умеем это делать, понимаем, как это делается, изучаем это наука. А вот на уровне человека, на уровне психологии и так далее мы ничего не можем понять. Потому что там не существует положительных источников, только отрицательные. И это нам дано специально, чтобы положительное мы привлекли извне со следующей нашей ступени и уравновесили бы отрицательные наши побуждения. И таким образом создали бы уравновешенную систему положительных и отрицательных сил, чувств, побуждений, мыслей, взаимоотношений. И все бы уравновесило, все бы пришло бы в такое разумное, ровное состояние, и мы бы с помощью этого постепенного, все большего и большего расширяющегося, поднимающегося равновесия, мы бы в конечном итоге бы начали ощущать вечное существование. А только с одним эгоистическим желанием мы его никак ощутить не можем.
Вы знаете, мы просто завалены вопросами, просто лавина пошла вопросов, боюсь, что никакого эфирного времени не хватит для того, чтобы успеть на все ответить.
Ну, я вам скажу только одно, эти все вопросы, эти все ответы, у нас все это объяснено, причем в таком объеме, вместе с видео. Люди не знают разве наших адресов, где это все написано. В рамках нашей Академии Каббалы занимается несколько миллионов человек в мире. И на всех языках, где-то на 40 языках мы преподаем. Это у нас огромный преподавательский состав. У нас отделение во всех странах мира. Вот сейчас у нас будет конгресс в Америке, в Нью-Джерси, в конце этой недели. И там будут люди, туда приезжают люди со всех стран, даже не только из Северной Америки. Я удивляюсь, столько много вопросов говорит о том, что люди даже не представляют, что все это есть. И все это так доступно для них, в общем-то. Но я буду рад. Я буду рад все равно все им рассказать.
Спасибо огромное. Ну, вот такой вопрос. Это уже непосредственно к вам он обращен. А вы сами религиозный человек, соблюдаете субботу?
Соблюдаю. Я считаю, что человек должен жить в каких-то рамках. Они помогают ему, эти рамки, для того, чтобы просто правильно себя дальше направлять внутри этих рамок. Вот. Я не могу сказать, что я такой ортодокс, что я простой, обычный, нормальный человек с виду, пожилой, седой. У меня жена, трое детей, внуки и так далее. Я веду, в общем, я веду такой нормальный религиозный образ жизни. Но вся моя жизнь, она подчинена только преподаванию. Я в нем уже около 40 лет. Да.
Спасибо. А вот поступил вопрос от Марка. Можно ли совмещать научную деятельность с изучением каббалы? И если да, возможно, не могли ли бы вы привести какие-то примеры подобного?
Я могу вам только сказать одно, что вообще на каббалу нет никаких запретов. Ей может заниматься каждый. Мужчина, женщина, любой национальности, любого вероисповедания или нет, или абсолютно нерелигиозный человек. С любыми занятиями, неважно кто и как, потому что каббала, она предназначена абсолютно для всех. Любой человек, который считается в нашем мире человеком, то есть прямоходящий, двуногий и так далее, физиологически, он не только имеет право, он должен заниматься каббалой, потому что вся причина его существования в нашем мире для того, чтобы подняться из нашего мира на следующий его уровень. А это он может сделать только, если обретет душу. А душу он может обрести только при помощи вот этой методики, которая называется каббала. Она для этого и предназначена. Так что неважно, это может быть ученый, неважно. Я просто сказал, что я религиозный. Но к каббале это не имеет никакого отношения. У меня есть огромное количество учеников. Совершенно, вы знаете, тысячи из России, из Южной Америки.
Из Турции.
Из Турции, из арабских стран. Неважно, кто и что. Я вам советую. Можете подъехать на наш конгресс в Нью-Джерси, который будет вот... пятница, суббота, воскресенье ближайшее, и вы увидите, какие там только люди есть. Все цвета кожи, все страны мира, включая, ну, какие угодно. Абсолютно разные.
А вот, кстати, вопрос поступил по поводу вашего приезда. Почему, радиослушатель спрашивает, почему в Америку? Думаете, Америка – это то место, где вас услышат?
Нет. Америка – это самое последнее место, где меня могут услышать. Я знаю хорошо Америку. У меня в Америке уже проходили, наверное, 15 конгрессов минимум. Я в Америке уже где-то с начала 80-х годов преподаю. И группы у меня во всех крупных американских городах. А дело в том, что самые лучшие ученики у меня, кстати говоря, в России и в Израиле. Затем идет Латинская Америка, затем только Северная Америка. Ну и последняя – это уже Европа. Вот. Сейчас появляется больше, все больше и больше групп в Африке и в Азии. Но вообще каббала, она охватывает абсолютно все страны. У меня есть, несмотря на то, что я из Израиля преподаю, живу в Израиле, есть ученики из практически из всех арабских стран. И мы выпускаем литературу и на арабском языке. На арабском, на турецком и так далее. Так что каббала, да, она не имеет ограничений никаких.
Да, она не имеет ограничений абсолютно никаких. Ни по религиозным признакам, ни по национальным.
Да.
Вопрос, касаемый антисемитизма. Даже, наверное, не вопрос, крик. Я убежал из антисемитизма из Питера 28 лет назад. Устроился в Нью-Йорке, хорошая работа, хорошая жизнь, но антисемитизм достал меня и здесь. Куда податься? Россия исключена, Европа нет. Остается Израиль. Что меня и мою семью ждет в Израиле?
Я не знаю. Я лично уехал 40 с лишним лет из России и прилетел в Израиль. И нигде не искал ничего. Потому что я знал, что я везде буду второсортным гражданином и должен буду скрывать свое происхождение и так далее. А здесь я человек. Это первое. Второе. От антисемитизма не скроешься до тех пор, пока мы не выдадим миру науку исправления этого мира, которая называется Кабала. Антисемитизм мы сами, мы, евреи, создаем. Потому что мы не даем миру того, что он от нас требует. Мир желает исправления и обвиняет нас в том, что мы держим ключи от исправления и не позволяем миру быть лучше, что мы причиняем миру зло. И это на самом деле так, потому что если мы не обучаем народы мира, как исправить наш мир, как подняться на следующую ступень, то они подсознательно ощущают, что мы причиняем им зло. Возьмите, зайдите к нам на сайт kabbala.info, и вы увидите, что написано на эту тему. Вы увидите изречения великих антисемитов, и что они пишут о том, насколько велик еврейский народ, на самом деле велик, и почему они его ненавидят, именно за то, что он не выполняет свою функцию. И с ними же согласны и каббалисты. Еврейский народ не выполняет свои функции. Он занимается добыванием там денег на то, чтобы красиво пожить, спокойно и так далее. Этого не будет. Я об этом говорил давно. То же самое я и в Европе говорил. К сожалению, все сбывается. Не будет в Америке ничего. Следующая ступень, которую американцы достигнут, это фашизм. Евреям будет все равно очень и очень плохо. Что сделать? Не надо лететь в Израиль никуда. Надо просто сделать так, чтобы народы мира ощутили пользу от евреев. У нас есть ключ к счастью мира, нам надо его раскрыть для себя, а затем передать другим.
Ну, вы знаете, общее складывается из частного, правда ведь? И это вопрос был одного определенного человека. Как же он может повлиять на ситуацию антисемитизма? Один отдельно взятый человек. От него разве что-то зависит?
Да, и от него тоже все зависит. От каждого из нас зависит. Мы, и каждое множество состоит из единиц. И от каждого из нас все зависит. Тем более в эпоху интернета мы можем это сделать. А если нет, то повторится то же самое, что было 70 лет назад. Об этом пишут в каббалистических книгах. И включая мировую войну.
Вот такой вопрос еще поступил. Возможно ли знать без тени сомнения, что хорошо, а что плохо?
Естественно. Это раскрывается. Что хорошо? Хорошо то, что приводит наш мир в равновесие. Это основной закон природы. И мы должны его достичь. Язычок весов, который устраивает, который показывает на равновесие, находится в наших руках. Он зависит от величины притяжения положительной силы в наш мир. Этим мы занимаемся, этим занимается наука Каббала. То есть, если мы правильно будем действовать, согласно инструкции каббалистической, мы прямо почувствуем, как весь мир уравновешивается. Климатические проблемы, тепло, холод, вот эти вот грозы, ураганы, эти тайфуны, в море все, что происходит, загрязнение атмосферы и моря. В общем, все это то же самое внутри человеческого общества. Ну, везде. То есть мы же с вами находимся сегодня в очень критическом состоянии. Мы даже не знаем вообще, насколько оно критично. Ну, а ключи находятся такие у нас в руках. Вот как только мир действительно будет находиться уже на самой грани, тогда, не дай бог, народы мира снова поднимутся на нас сегодня уже, они поднимутся одним единым фронтом, не так, как это было 70 лет назад. И тогда мы окажемся, конечно, в очень нехорошем состоянии. Я не хотел об этом говорить, но поскольку был вопрос, то я ответю.
Вот еще один вопрос, в общем-то, который очень часто встречается среди людей. Можно ли снять проклятие?
Проклятие снимается с человека, с человека самим человеком, в общем-то, как правило. Или если это действует группа, когда человек входит в группу, и тогда он включается в группу, и она может его как бы очистить от того огромного эгоистического потенциала, который на нем висит. Таким образом это делается. Проклятие можно снять, проклятие можно убрать. Проклятие – это суть огромного-огромного эгоизма, который висит на человеке и не дает ему не существовать нормально, не функционировать и так далее.
Вот очередной вопрос, который мы получили. Мог бы ли я родиться от других родителей?
Если это вы, то не могли бы. Естественно, что нет. Потому что у каждого человека, когда он рождается, у него есть внутренний корень души, которая уже находится в системе. И поэтому родители, они только вызывают к жизни это тело, и не более того. А сам потенциал этого тела, он уже существует. Так же, как из духовной точки возникает точка капли, допустим, которая развивается потом внутри матери, из нее рождается уже организм. Также это все находится в зародыше в той духовной системе, духовном поле, которое вокруг нас. Так что если вас вызвали к жизни, то именно вас могли вызвать к жизни именно ваши родители.
Спасибо. А знает ли дурак, что он дурак?
Вы понимаете, это понятие вообще относительное. Что значит дурак? Есть люди, у которых большие способности, меньшие способности. Относительно каббалы, кстати говоря, это не имеет никакого значения. Так и сказано, ло хахам ломед. То есть не мудрый учится, а тот, у которого существует хорошее к этому желание. Поэтому не надо быть умником. Надо просто иметь хорошее, чистое желание. И тогда у тебя все получится.
Спасибо. Очень оптимистично это прозвучало. Уважаемые радиослушатели, к сожалению, время наше подходит к концу. Мы больше не можем принимать ваши вопросы. Все, что мы успели записать, мы успели. Но ведь эфир не резиновый. И я бы хотела сейчас, если вы не откажете нам в этом, доктор Лайтман, задать вам, провести такой блиц-опрос. Коротенькие вопросы, коротенькие ответы.
Да.
Можно?
Пожалуйста.
Победит ли добро или зло? И если да, то когда?
Победит ли добро или зло? Победит обязательно добро, но когда, это зависит от евреев. И поэтому, если они сами не отчитнутся, то народы мира палкой заставят их это сделать. Постараемся сделать так, чтобы быстренько-быстренько мы поумнели и привели бы мир к добру.
Спасибо. Второй вопрос. Если бы вы могли дать ребенку только один совет на жизнь, что бы вы ему посоветовали?
Один совет – это ты должен найти себе правильного духовного учителя. А остальное не важно.
Спасибо. Если бы вам разрешили изменить только одну вещь в мире, что бы это было?
Я бы изменил бы людскую тупость.
А можно немножечко расширенее ответить на этот вопрос?
Чтобы люди немножко меньше гордились бы, находились бы в состоянии вот такого эгоистического самоупоения, чтобы они были более чуткими, чтобы они поняли, что в мире существуют намного более высшие цели, возможности существования. Мы можем ощутить мир бесконечным, вечным, совершенным, раскрыть свое сердце и через него все почувствовать. И это не просто, это вам, я вам говорю, это как ученый, а не как лирик. Понимаете? Это все зависит только от нас. Вот, чтобы люди не потеряли себя снова, не окунулись в животное существование, чтобы раскрыли себя немножко и услышали, увидели. С книга Зоар так говорит, великая книга по Каббале. Она говорит: «Откройте мне сердце, а я открою вам весь мир».
Ну вот пока еще все-таки продолжают поступать СМС от наших радиослушателей. Вот такой вопрос. Болезни – это наказание, предостережение, недосмотр или ошибка Бога?
У Бога нет ошибок. Это свет высший, который находится в постоянном состоянии, в постоянном неизменном состоянии, поэтому у Бога нет никаких действий. Абсолютно никаких действий. Все действия только в человеке. Если Бог абсолют добр, абсолютно добр, он не может меняться. У него нет сегодня так действует, завтра по-другому, со временем. Времени не существует. Поэтому все действия, все изменения, они все только в человеке и зависят только лишь от того, как человек себя ведет относительно Творца. Если он приближается к нему, об этом говорит наука Каббала, как это сделать, то тогда он ощущает себя все более и более положительным, здоровым, успевающим и так далее.
Спасибо огромное. Все. К сожалению, больше нет возможности принимать.
Все остальное вы можете найти у меня на сайте kabbala.info или Lightman и так далее. В общем, блоги, все что угодно. Огромное количество статей и всего. Десятки, десятки книг и всего прочего. Жду вас и буду там с вами вести беседу. И вообще готов на любые контакты. Спасибо.
Ну и сейчас, доктор Лайтман, что бы вы хотели пожелать нашим чикагским радиослушателям, всем тем, кто принимал активное участие в сегодняшнем эфире?
Я бы посоветовал бы им все-таки как-то раскрыть для себя Каббалу, потому что в ней действительно ключ, источник к счастью, к здоровью, ко всему, что может только наполнить человека. А вообще желаю вам всего наилучшего, молюсь за вас, обнимаю вас, чтобы у нас у всех все было хорошо. Удачи!
Спасибо. Спасибо. Я хочу сказать огромное спасибо доктору Лайтману. Я хочу сказать спасибо Семену Винокуру. Спасибо. Это люди, которые находятся сейчас в Израиле, в студии. Здесь же рядом со мной находится модератор Роман Полиновский. Спасибо ему огромное. Жарко ему было. Такое количество звонков, которые он успел принять сегодня, это что-то невероятное. И это очень радует. Люди неравнодушны к поднятой теме. Люди принимают самое активное участие во всем этом. Григорий Лейтес, спасибо огромное за организацию этого эфира, за поддержку, опять же, за модераторскую работу. Всем хорошего дня. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Принимайте активное участие в наших передачах. Я уверена, что она не первая и, конечно же, не последняя. Спасибо всем. Удачи.